Иван, вчера Дмитрий Колезев, наш друг, журналист, сделал большое видео о прямой линии Владимира Путина. Выпустил этот ролик вечером, и он открывал этот ролик такими словами. Я процитирую Диму. «Я почти никогда не матерюсь публично, да и в обычной жизни стараюсь это делать нечасто, но то, что я увидел сегодня, было невозможно смотреть без мата. Я про итоги года с Владимиром Путиным. Я буквально на второй минуте как включил, так и буквально и сказал. Блять, какие у вас эмоции и впечатления?»
Ну, какой год, такие итоги. Так что здесь можно только разделить эти очевидные чувства, которые вызывают, скажем так, желание Владимира Путина продемонстрировать, как он решает все и всяческие проблемы. Ну, лично у меня я старался все-таки пытаться найти какое-то рациональное зерно в том потоке 4,5-часового бреда, который нес этот российский диктатор. И, к сожалению, оно находилось, но нет, ничего радостного в этом тоже не было. В общем, я два основных момента, на которые обратил внимание я, это его заявление про ранние браки. Нет, в контексте вчерашнего ночного по московскому времени опубликования в США досье Эпштейна, это очень какая-то подходящая история, рассказ о том, что нет, и до 15 лет, нет, можно вступать в брак и вообще на Кавказе, отличная традиция. Всем надо брать пример с Рамзана Кадырова, у которого неизвестное точно общественности количество жен, а количество наложниц в принципе зашкаливает. Видимо, с годами Владимир Путин решил больше соответствовать тем обвинениям, которые еще накануне избрания против него выдвигались, когда, условно говоря, по Госдуме распространялась, как известно, дискета тогда еще с человеком, похожим на Владимира Путина, нет, на татами с мальчиками. Нет, в общем, отвратительный совершенно какой-то пассаж с его стороны. Нет, мало того, противоречащий российскому законодательству. Прямо, нет, абсолютно однозначно. Нет, призывающий россиян к массовым изнасилованиям, поскольку возраст согласия в России не позволяет в этом возрасте вступать в сексуальные связи, о котором говорит Владимир Путин. Ну а вторая история – это единственное, так сказать, новое что-то, связанное с российской агрессией против Украины. Это его предложение на день выборов в Украине прекратить удары по внутренней территории Украины, возможно. Это, конечно, звучит как очень плохой анекдот, тоже издевательство. Это очевидно совершенно, что если бы это было серьезное предложение, речь бы шла о том, что Россия готова, ну, хотя бы прекратить огонь на то время, пока Украина готовится и проводит выборы, пока миллионы украинцев перемещаются по территории страны, чтобы проголосовать, с учетом того, какое количество там перемещенных лиц даже внутри страны. Не говорим уже об организации голосования за пределами. Нет, единственное в реальности, что волнует Владимира Путина, это явно совершенно набросить опять-таки Дональду Трампу. Нет, снова привет в досье Эпштейна, файлам Эпштейна, потому что главный слушатель, нет, именно там, за океаном. И попытаться протянуть эти бессмысленные переговоры дальше, с учетом того, что очевидно совершенно сейчас закончатся там переговоры в Майами, может еще какая-то итерация этих переговоров будет, а потом они выйдут с документами на Путина, и Путин, естественно, откажется, нет, от каких-либо соглашений, потому что, опять же, на протяжении этих 4,5 тягомотных часов он несколько раз возвращался к вопросу о том, что он не видит со стороны Украины желания реально договариваться, а его условия все те же ультимативные, какие год назад и два назад. Нет, и на которые Украина не может ни при каких обстоятельствах согласиться. В смысле, нету смысла. Можно спокойно продолжать даже войну на уничтожение, результат-то будет ровно тот же, если даже вдруг Путин победит.
Иван, вот я обратила внимание на даже не на слова Путина, мне кажется, это газлайтинг. Но пусть психологи и психотерапевты меня поправят, потому что Владимир Путин отрицает репрессии, говорит, что нет, конечно же, закон об иноагентах, ничего подобного, нет никаких посадок. И он же отрицание репрессий как форма репрессий. Это выглядит, вот мне кажется, как тот самый газлайтинг, когда убеждают, что вы сошли с ума, это вы ненормальные. Нет, у нас все в порядке. И Путин говорит, что вообще этот закон не Россия придумала, это было еще в США сделано в 40-е годы. Там нарушение этого закона грозит тюремным заключением, а у нас такого нет. У нас нет репрессий и уголовного преследования, и так называемых иноагентов.
И мы новую папочку не подвезли, что ли? С новой информацией-то.
Я думаю, что, во-первых, закон он сам подписывал последний, нет, который дополнительное уже уточнение вводит. Может, он, конечно, уже в таком маразме, что подписывает, не читая, но как человек, который находится ровно по этому закону по розыске в Российской Федерации, я могу сказать, что, очевидно, Владимир Путин именно так и делает. Но история не новая, честно говоря. То есть не сама же родилась из глубин народного сознания фраза «у нас просто так не сажают» в сталинский период. Это все история действительно спланированной достаточно пропаганды, которая позволяет большинству населения по-прежнему делать вид, что ничего не происходит, дистанцироваться от идущих репрессий, а на попытке каким-то образом вразумить их, этих людей, и объяснить им, что, во-первых, репрессии идут, а во-вторых, рано или поздно вы сами рискуете оказаться их жертвами, у них должен быть некий функционал, готовый набор фраз, которые они будут выдавать при попытке с ними пообщаться. И вот Владимир Путин его достаточно четко формулирует, так же уверенно, как он там формулировал письмо в будущее. Это такое ощущение, что заученное накануне эфира. Вот, в то самое будущее, которое он до этого, кстати, на вопрос, тоже довольно важный момент, на вопрос британского коллеги, на вопрос журналиста BBC, ну, фактически отказался формулировать. Если к драматургии вот этого всего символического шоу, которое Путин вчера устраивал, то я бы сказал, что здесь принципиальных несколько моментов. Первое. Он не делает в этом году послание к Федеральному собранию. Нет, несмотря на то, что это его конституционная обязанность, статья 84 Конституции Российской Федерации, которую он уже столько раз подтерся, что, конечно, на нее можно не обращать внимания, но он же как бы продолжает делать вид, что это все-таки закон, причем Конституция Российской Федерации – закон прямого действия. Нет, соответственно, дальше вот именно этот вопрос. То есть он не просто отказывается перед кем-либо отчитываться на официальном уровне и не собирается разговаривать больше с российской правящей элитой, ну для чего, собственно, делалось послание, и давать ей какие-то ориентиры на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Он и с населением общается ровно в такой же форме и очень четко демонстрирует, что он, возможно, и знает, каким будет это будущее. У него картинка желаемого будущего, скорее всего, есть. Но он не собирается ни перед кем отчитываться в этом потенциальном желаемом будущем, а он не собирается никому давать ориентиров. Сами как-то пытайтесь сориентироваться и подстраивайтесь под меня. Нет. И все это вполне соответствует вопросу британского коллеги. Вы же всем управляете, нет, от вас зависят все решения. Да, по сути дела, говорит Путин, от меня, и я не буду вам давать даже каких-то минимальных ориентиров, чтобы вы понимали, как вам дальше крутиться, чтобы не попасть под те жернова, которые я запустил.
Иван, на что я обратил внимание во время прямой линии? Было очень много вопросов, которые касаются непосредственно кошельков людей. Там, вот про утильсбор спрашивали. Путин говорит, да мол, нужно для технологического развития, затронет граждан только с высоким уровнем дохода. Спрашивали про студентов медвузов, что мол, да, это какая-то кабала у нас, да, вот их будут отправлять куда-то. Нет, говорит, все нормально, закон мягкий, почти рекомендательный характер носит и так далее. Вот, как мне кажется, Путин старался успокоить людей. Вы думаете, у него получилось?
Мне кажется, честно говоря, вот он не очень напрягался успокаивать людей. Нет, в прошлые годы уровень, так сказать, успокоения был заметно выше и существенным образом обычно отражался на российском бюджете. Нет, каждый новый этап этого успокоения, потому что так или иначе проблемы заливали деньгами. Нет. А тут он рассказывает тем же самым несчастным распределяемым студентам, что или там вступающим в брак студентам, ну что, у вас есть возможность взять кредит, нет, который вы там когда-нибудь потом будете отдавать. Ему говорят про ипотеку, которую человеку придется всю оставшуюся жизнь отдавать по 50 тысяч рублей, а у него на региональном телевидении, видимо, что-то похожее, сопоставимое с зарплатой. А он вообще перестал уже считать деньги, он не помнит, как они выглядят, и 50 тысяч для него никакой роли не играют, точно так же, как он не знает, есть на его машине номер или нет на его машине номера. С таким же успехом можно было спросить Путина, как выглядит метро, нет, и попробовать вызвать из его памяти описание метрополитена. Нет, ленинградского или московского, потому что потом он его явно уже вообще не помнит, когда этот метрополитен был перестал быть ленинградским. Нет, с этой точки зрения как раз он оживлялся, мне кажется, в те редкие моменты, когда обсуждалась какая-то полная чепуха. Нет, или в те редкие моменты, когда действительно тема его волновала, это геополитика, ранние браки, рожайте побольше, вот. Ну и послание в будущее. Соответственно, он очень вяло, нет, не очень настойчиво пытался россиянам сказать, что у вас все нормально. Вряд ли он читал одного из классиков польской литературы 20 века Марка Хлатка, который прекрасно описывает, например, историю о распределенном враче-женщине, нет, которая всю деревню посадила на обезбол, то есть на наркоту, для того, чтобы чуть-чуть повысить свою зарплату, нет, окончательно не сойти с ума и не сдохнуть с голоду в ту дыру, в той дыре, в которую ее распределили. Нет, это гениальный почти рассказ. И, соответственно, нет, Путину абсолютно наплевать, что они там все переживают. Он нам просто говорит, ну, как диабетикам, ну, пояса затяните, перейдите на что-нибудь отечественное. Не работают у вас датчики на детях. Ну, ничего страшного, в конце концов, все равно, если дети обречены, нет, на фронте сдохнуть, если они мальчики. Вот на самом деле такая короткая логическая цепочка из всех его высказываний строится.
А агентство Reuters со ссылкой на 6 анонимных источников, правда анонимных, но знакомых с выводами американского разведывательного сообщества, как сообщает Reuters, пишет, российский президент Путин стремится захватить всю Украину и завоевать другие части Европы, входившие в прошлом в Советскую империю. Вот это из статьи Reuters. А при этом Владимир Путин говорил про Европу, советовал Марку Рютте во время прямой линии прочитать новую стратегию по национальной безопасности США. И вот, получается, мы видим такой сдвиг. Вместо, прошу прощения, пиндосов, просто плохая Европа, подсвинки. Пиндосов, значит, подсвинки теперь. И насколько серьезно Путин верит вообще в возможность стратегического альянса США в противовес Европе?
Ну, поскольку они подсвинки, то, очевидно, совершенно гипотетически мы должны обнаруживать свинью или свина, нет, или что-то подобное. Этимологически слово не может существовать в одиночестве. Нет. А на эту роль, очевидно, совершенно может претендовать только США в логике Владимира Путина. Соответственно, я думаю, что его картина мира здесь достаточно простая. Можно использовать настроение Дональда Трампа, которое, очевидно, не является общим настроением американского правящего класса. Соответственно, можно рассчитывать в краткосрочной и среднесрочной перспективе на некое взаимодействие с американцами по отдельным темам, как то продавливание Украины на подписание капитулянского соглашения с Россией. Но в целом доверять им, очевидно, все равно нельзя. Потому что рано или поздно эти люди, которые генетически ненавидят все русское, как любят говорить пропагандисты, наверняка и сам Путин, это приблизительно так же мыслят, безусловно, вернутся опять на дорожку своего русофобского тоже очень модное словечко и уже в законы российские попавшие, нет, отношение к России, будут пытаться дальше ее расчленить, как только у них сменится руководство. С этой точки зрения, я думаю, что политика Путина стабильна, нет, и учитывает, что Россия находится исключительно во враждебном окружении, нет, на самом деле, возможно, включая даже Си Цзиньпина, нет, в любви, к которому Путин расписывался так, что когда его спросили, влюблен ли он ответил, что влюблен, хотелось добавить Си Цзиньпина, очевидно.
Иван, тут, значит, Владимир Путин прокомментировал и замороженные активы, российские активы в Европе, говорит, Россия будет отстаивать свои интересы в судах и найдет юрисдикцию, не зависящую от политических решений. Что получается? Значит, когда удобно, мы решение, например, ЕСПЧ не исполняем, да, на решение МУСа мы плюем, а тут-то ищем нормальные суды, не можем найти.
Ну, нормальные суды, очевидно, совершенно в понятии Владимира Путина, это те суды, которыми руководит господин Краснов, председатель Российского Верховного Суда. Вот это самые независимые суды. Нет, во-первых, потому что на территории России от них ничего не зависит. Нет, а во-вторых, потому что они независимы от права, нет, от западных стандартов судопроизводства, то есть нормальных более-менее стандартов судопроизводства, и примут то любое решение, которое Владимиру Путину потребуется. Может, он, конечно, где-то еще в Латинской Америке, нет, или в Китае рассчитывает что-то обнаружить. Но в целом, да, это двойной стандарт, но это двойной стандарт совершенно символический. Нет. У него вообще, кстати, иногда внезапно прорывались какие-то человеческие суждения из той эпохи, когда он, наверное, был еще начинающим президентом или премьер-министром, вполне себе такие технократические. Нет. Но в целом все это в итоге заливалось густым слоем, я бы сказал, просто какого-то мифологического кокошника, в который нарядили девушек, которые разносили микрофоны. Нет, вся эта разлюли малина псевдопатриотизма, нет, и она подавляла любое вообще рациональное зерно. Нет.
А что касается заявления Владимира Путина о выборах в Украине, он стал говорить о том, что Россия готова обеспечить безопасность, ну, то есть, по крайней мере, он сказал о том, что не будут ударов по территории Украины, вглубь территории Украины, и еще упомянул, что на территории России находятся миллионы украинцев, которые имеют право голосовать. Вот как интерпретировать вот этот тезис о миллионах украинцев в России? В то время как часто говорилось о том, что, значит, вот нет украинцев как национальности и так далее, и все прочее. Нет, вот теперь они имеют право голосовать, находящиеся в России.
Ну, очевидно совершенно, что это опять-таки двойные стандарты, то есть как народы и нации украинцев с его точки зрения нету, а гражданство России им спокойно выдается по упрощенной процедуре, когда им не надо отказываться от гражданства Украины. Нет, а фактически Россия их приватизировала вместе с территорией, как в начале Крыма, а потом оккупированные части Донецкой и Луганской областей, вот, ну и, соответственно, Запорожской и Херсонской в меньшей степени, и они, как крепостные, привязаны в данном случае к земле, вместе с землей получают российское подданство, и гражданством это уже язык не поворачивается назвать, на самом деле, особенно в отношении их. Но я думаю, что здесь история простая. Действительно, как некоторые коллеги отмечали, Владимиру Путину должны были объяснить, почему сотни миллионов долларов, а может быть и миллиарды долларов, растраченные российским пропагандой, нет, на проведение в нужном для нее ключе выборов и референдума в Молдове, ушли в песок, и не удалось ни президента своего избрать, ни парламент свой избрать, ни проголосовать против евроинтеграции Молдовы. И один из возможных вариантов, по которым ему врали, нет, и объясняли, что все это зловредные происки, значит, это натовцев, которые чуть ли не войска в Молдову параллельно ввели. Нет, это история о том, что не дали проголосовать молдаванам, живущим на территории России. Прислали всего несколько тысяч бюллетеней, а вот если бы Димол, сколько их там есть, 500 000, нет, а то и больше, смогли бы проголосовать, результат бы был совершенно другой. Нет, и вот у него есть такие же свои карманные украинцы, у него есть своя карманная другая Украина, от лица которого выступает второй год почему-то журналистка из города Курган, нет, с российского государственного телевидения, а не кто-то из украинцев. Нет, почему-то не пускают туда его кума Медведчука или экс-премьера Азарова, нет, который знаменит своими пламенными речами. Нет, настолько, что смесь русского и украинского суржика в Украине Азаревкиной до сих пор называют бессмысленного, в котором ничего нельзя понять. В общем, никого из этих людей, даже их не допускают для того, чтобы в публичном пространстве что-то вякать. Нет. Но от их лица говорит специально назначенный человек, который говорит о том, что надо в Украине трибунал провести, их всех туда вернуть, нет, и дать им возможность спокойно голосовать. А в том числе вернуть гражданство тем, кто был его лишен за, ну, фактически измену родине и переход на сторону России в этой войне. И вот Путин, да, одновременно говорит, не существует никакой Украины, а с другой стороны говорит, а у меня вот есть тут несколько миллионов украинцев. Нет, давайте мы этих украинцев интегрируем, как в свое время пытались Донбасс в Украину, а они нам сделают Украину нашей. Нет, и вернемся, собственно, давайте переходим уже к вопросу о прекращении огня, и вернемся к плану «Киев за 3 дня». Нет, российская армия входит в Украину, в ее обозах едут Азаров с Медведчуком, проходят выборы, кого-то там якобы выбирают, и российская армия выходит из Украины, нет, получив лояльную подконтрольную территорию.
Иван, спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться. Всем напоминаю подписываться на телеграм-канал Ивана Преображенского. Ссылки в описании к трансляции. И более подробно как раз про главные выводы Ивана Преображенского из той самой прямой линии именно там. Спасибо большое, Иван.
Спасибо.
Спасибо.